Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий, как всегда, с нами находится на телефонной связи. Батюшка, здравствуйте, добрый день.
Дорогие слушатели, дорогая Мария,
давайте про литературу. Начнем с новости про литературу. Сегодняшний выпуск, точнее, про законопроект, который каким-то образом ее касается. Итак, группа депутатов от КПРФ «Справедливой России за правду и Родины» внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает полный запрет на распространение информации, направленной на отрицание семейных ценностей и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. И вот, казалось бы, что может пойти не так. А вот что. Этот законопроект предполагает закрепление в законе об информации запрет на распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также других материалов, за публикацию которых предусмотрена уголовная или административная ответственность. И вот тут-то Российский книжный союз не на шутку стал волноваться и направил письмо председателю комитета по информполитике Госдумы Александру Хинштейну, в котором попросил пояснить, будут ли те или иные сюжеты произведений классической русской литературы, которые входят в школьную программу, подпадать под запрет в случае принятия данного законопроекта. Вот вам живые примеры. В романе «Бесы» Федора Достоевского вспоминаем сцену, когда герой романа Николай Ставрогин растлил девочку-матрешу. Это спокойно можно отнести к совращению малолетних. Кроме того, монолог Екатерины из пьесы «Гроза» Александра Островского, произнесен до того, как она бросилась в Волгу и погибла, можно интерпретировать как пропаганду самоубийства или доведение до самоубийства. К пропаганде наркотиков можно отнести отрывки из рассказа «Морфий» Михаила Булгакова, в основу которого, как мы помним, легли воспоминания писателя о периоде его пристрастия к этому веществу. Кроме того, сцены сексуального насилия описаны в рассказах Ивана Бунина «Таня» и «Галя Ганская». К пропаганде педофилии роман Владимира Набокова «Лолита». За пропаганду супружеской измены может быть привлечен роман Льва Толстого «Анна Каренина» и стихотворение Александра Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Если что, дорогие друзья, сразу говорю, что это все не я, это все Российский книжный союз. Именно у них вызвали опасения вот эти вот произведения. Там на самом деле можно еще довольно долго продолжать вот этот вот список. С другой стороны, что есть, то есть. Но на этих произведениях выросло не одно поколение, и мы все с вами вроде как нормальные, и большинство из перечисленных мной изданий это все-таки классика, считается классикой отечественной литературы. В общем, отец Макарий, как вам такое законотворчество?
Вопрос этот звучит в разных постановках по-разному. Кто-то может над ним просто посмеяться, сказать, какие дураки, что там планируют какую-то чушь. Другие будут злорадствовать, говорить, да, вот это снова порабощение произойдет, как при советской власти или где-то еще, и все окажутся в тюрьме. Вот, злорадные такие будут такие мысли, да. Конечно, тем более это депутаты от КПРФ, партии, которая себя так называет, коммунистической, что, конечно, не вполне приятно, но это легитимная партия. Да, некоторые будут просто говорить, ну, абсурд какой-то, глупости. значит, странные какие-то идеи сумасшедшие. Кто-то, наоборот, скажет, нет, это прекрасно, надо всю эту так называемую мирскую культуру все надо вычистить, чтобы все только ходили строем в туалет, только постились, молились, слушали радио «Радонеж», и не шаг в сторону, как это называется, шаг влево, шаг вправо читается побег, конвой открывает огонь без предупреждения, это как раз то, что всем нам надо. Вот удивительно, печально, что, к сожалению, в нашем обществе такие, так сказать, ну, не хочется тоже ругаться ни на кого, но очень-очень глупые, неуместные, неразумные, несерьезные реакции возникают по серьезным вопросам. А вопрос этот серьезен. Это вопрос законотворчества или юридического творчества. Вопрос восстановления и укрепления и прогресса, эволюции нашего правосознания. Ну вот, я не знаю, здесь лекцию начать на эту тему читать, это начать не закончишь, и ни время, и ни место. Об этом написаны огромные тома, и многие ученейшие люди на эту тему говорили, рассуждали и пытались что-то делать, и пытаются что-то делать. Достаточно вспомнить, Россия страдала вот вплоть до второй половины XIX века, страдала беззаконием. Помните, «В судах черна неправдой черной», писал Алексей Степанович Хомяков, один из самых великих русских патриотов. «В судах черна неправдой черной». И потом начали менять это дело при императоре Александре II, который он воцарился в 50-х годах XIX века, начали что-то менять. И меняли так, что доменялись до революции. Доменялись до революции. И они хотели все как лучше, как говорил покойный Черномырдин. Хотели все как лучше. Выходило все время, как всегда. И это вот наше вот эти вот законотворчество XIX века вот, оказывало и нормативные законы, и процессуальные законы. И у них было столько дыр, и столько... Хотя, в общем-то, они были для своего времени, как говорится, хороши, и в то же время очень плохи. Хороши, потому что они направлены были на устранение беззаконий и на добро. А результат, вот точно, как говорил покойный Черномырдин, вот все выходило как всегда. Ну, некогда сейчас об этом и говорить, ничего говорить нет смысла большого. Сами понимаете, законы, понимаете, формулировки законов, их изложение законодателями, это творчество нации, это ее творческий потенциал, это реализация творческого потенциала. Ну, что можно сказать? Пример, говорить об этом сложно, я еще раз повторяю. Возьмите, свобода слова – это прекрасно. Должно быть, да, слово должно быть свободным. Все законодатели, все трезвомыслящие люди объясняют, что надевать намордник на суждение человека, на его свободную мысль, на свободное изъявление его позиции недопустимо. Недопустимо. Свобода – важнейшая функция, важнейшее качество православной души. Ну да, конечно. Это нам скажут наши опытные юристы, или даже не юристы, а просто трезвые люди. А есть ли свобода у человека кричать пожар в переполненном кинотеатре? Есть ли такая свобода? Свобода, ну, это такой, как сказать, формулировочка такая, которая показывает, что свободы без ограничений не может существовать. Еще в середине позапрошлого века князь Петр Вяземский замечательно оставил запись у себя, опубликованную, конечно. «Всякая свобода какой-нибудь стороной ограничивается той или другой обязанностью, нравственную, политическую и взаимную. Иначе не быть обществу, а будет дикое своеволие и дикая сволочь». Вот буквально цитата из старой записной книжки князя Петра Вяземского. И вот это ограничение свободы – это и есть законотворчество. Тончайший, ответственнейший процесс законодателей. И когда происходит тяп-ляп, или вообще ничего не происходит, просто какие-то якобы благонамеренные высказывания, то бывает тогда дикая своеволие и дикая сволочь. У меня всегда вспоминается мне эпизод из «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского, если я не совру, по-моему, именно оттуда. Революционные матросы, конечно, все хотели как лучше, И вот бабушка приходит к этим революционным матросам, говорит: «Ой, у меня кто-то утащил кошелек». Так сразу выстроили всех матросов весь экипаж. «Так, бабуля, кто? Ну-ка, сейчас кого узнаешь?» «Да вот вроде этот». Этого сразу взяли в мешок, снаряд принайтовали к мешку и за борт. А потом бабушка приходит, говорит: «Ой, вы знаете, а этот кошелечек-то нашелся». «Да, нашелся». Бабушку раз в мешок, снаряд к ногам принайтовали и тоже за борт. Вот вам, пожалуйста, законы. Революционное правосудие. Да, революционное правосудие.
Да, батюшка, с законами понятно, но хотелось бы мне еще услышать и ваше мнение о приведенных здесь выше примерах. Насколько вы согласны, что какая-то часть, ну или, может быть, все из приведенных тут произведений не должны изучаться школьниками, что эти произведения для них вообще вредны?
То, что какие-то депутаты заявляют о такой вот опасности, которая существует, она, да, существует, потому что колоссальное количество дряни лезет через информационную среду, даже мы не знаем средства массовой информации, вся эта шушера-мушера в интернете, которая льется на наших в основном детей, подростков, молодых людей, ну да, тех, кто уже постарше, они как вроде к этому иммунны, и то не вполне, а уже молодежь, безусловно. Как их защитить? Какие поставить ограничители с тем, чтобы их можно было соблюсти? Например, такая дрянь, как Набоковская «Лолита», ей, конечно, не место в цивилизованном обществе, а потому что в свое время в Британии, где это было написано, конечно, было не в Британии, а написано было в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах это не стали публиковать как явную порнографию. В Англии пытались публиковать, был суд, а дальше пошел интересный процесс, и за счет этого скандала, который возник из-за суда, из-за рекламы, в таком поганом смысле этого слова, конечно, господин Набоков получил свои гонорары, о которых он и его супруга так мечтали. Вот. Ну, это одно дело. Ну, а, скажем, Анна Каренина, ну, тут никто не усомнится из нормальных людей, что это русская литература, в которой место под солнцем есть и должно быть всегда. Вот и смотрите, и думайте. Это мы с вами так подумаем. А наши законодатели, те, кто формулирует законы, те, кто добиваются того, чтобы они были применимыми, добиваются того, чтобы они работали в нашем обществе. Вот пусть они потрудятся как следует и уточняют те законы, которые есть, или вводят новые правовые нормы для того, чтобы как-то защитить себя, нашу нацию, наших детей, нашу молодежь от агрессии на информационном фронте. Даже информационно-ментальном фронте. Очень хорошее высказывание было летом прошлого года, еще тогда до начала нынешних военных действий. Один деятель из наших спецслужб, официально совершенно, произнес такую фразу, что против России идет ментальная война. Менс – сознание. Вот так вот образом. Таким вот образом, друзья, пожалуйста, не относитесь к этому ни снисходительно, ни юмористически, ни саркастически, ни фанатически никак, а только всерьез, разумно, трезво, глубокомысленно.
Сразу скажу, что пока на данный момент непонятно, будет ли этот законопроект принят, как он будет работать. Об этом мы поговорим в следующих программах. А мы идем дальше и в этом выпуске продолжим разговором про шоу-бизнес. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. На прямой телефонной связи со студией находится отец Макарий Маркиш. Перемещаемся в Екатеринбург. Против известной певицы Клавы Коки хотят возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Если что, то Клава Кока – это псевдоним исполнительницы родом из Екатеринбурга, музыкальное творчество которой сегодня собирает миллионные просмотры на Ютубе и полные залы поклонников. Так вот, подобное заявление на имя СКРФ Александра Бастрыкина направил Фонд защиты национального исторического наследия. Речь в конкретном заявлении идет про выступление во Владивостоке, во время которого она спела на фоне храма и российского флага в мини-юбке. Это вызвало общественную реакцию, скандал и жители Владивостока обвинили ее в развращении несовершеннолетних в вульгарной одежде. Ну и, кстати сказать, не первое, это далеко не первое подобное дело. Ранее, как мы помним, Филипп Киркоров несколько переборщил с эпатажем и устроил танцы на кресте и в качестве декорации к песне «Мария Магдалена» принес на сцену крест, распял как бы помощницу. Ну и верующие, конечно же, такое отношение к религиозному символу не оценили, возмутились, заявление написали. Батюшка, как вы смотрите на подобные события?
Этот вопрос буквально вливается в тот вопрос, который мы с вами разобрали в связи с формулировкой юридических нормативов и норм права. Практически я мог бы повторить все то, что я сказал раньше. Реакция людей на разного рода события такого рода очень неуместная, очень сдержанная, неразумная, несбалансированная и неправильно ориентированная, дезориентированная. И это все напоминает, знаете, маневры такие, как это сказать, ложные цели, которые ставит противник во время военных действий. Вот противник, враг наш, невидимый и видимый, видимый и невидимый враг, вот как хотите, так и понимаете, они есть видимые враги и невидимые. Точнее сказать, это разные отряды одного и того же врага, сатаны. Вот эти разные отряды ведут борьбу, войну против нас. И в эти военные действия входят попытки нас дезориентировать, сбить с панталыку, если совсем простым, так сказать, языком говорить, без хитростей лишних, сбить с панталыку. Не то юбку надела, ах, она такая-сякая, а может она хуже, чем это, может ее поступки, я не знаю, честно говоря, ну вот поверьте мне, ведь ни вы, ни я не относитесь ни к прокуратуре, ни к судебной власти, ни к законодателю. Может, кто из нас есть здесь и слушает, я буду очень рад, если они от меня выслушают и что-то такое, значит, какие-то меры предпримут, может быть, в перспективе, в дальнем прицеле. Но не нам с вами, которые не принадлежат к этой вот правоохранительной или законодательной, или законоисполнительной, или юридической сфере, нечего нам от этого рассуждать. Пустой трёп, простите меня, друзья мои, пустой трёп. Нравится, не нравится, а кому что нравится, совершенно не важно. А вот важны две вещи здесь. Нарушают ли эти действия закон, первый ход конем, а второй ход конем, нет ли необходимости модифицировать нормы закона так, чтобы определенные действия, которые вызывают явно негативные явления в обществе, были соответствующим образом этим законом определены и пресечены. Первое, непосредственно. Если нарушают закон, значит, надо его остановить. Второе, более длительное явление, более длительное действие. Законодатели должны работать и соответствующие законные нормы как-то усовершенствовать. Вот об этом стоит подумать, вместо того, чтобы просто, грубо говоря, скалить зубы по поводу того, кто в какой юбке вышел и кто кому что там нагадил. Нагадил — отвечай перед законом.
Не буду, пожалуй, никак это комментировать. Обсуждение этой темы давайте, пожалуй, на этой мысли прекрасной, как я считаю, и завершим, ну и пойдем дальше. Если уж начали про музыку, давайте про нее и продолжим. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных. На прямой телефонной связи со студией все так же находится отец Макарий Маркиш. И давайте-ка в конце этого выпуска познакомлю вас с творчеством еще одного исполнителя под псевдонимом «Шаман». Он выступает, настоящее имя — Ярослав Дронов. Так вот, все бы ничего, но дело в том, что совсем недавно он выпустил клип на песню «Я русский», и этот клип собрал на Ютубе более 10 миллионов просмотров, стал предметом многочисленных споров. Если что, то в клипе артист гуляет по пшеничному полю в белой рубахе со словами «Я русский, я иду до конца, я русский, моя кровь от отца, я русский, и мне повезло, я русский, всему миру назло». По какому поводу произошел спор? А вот по какому? Старается ли быть артист патриотом? патриотом в угоду повестке дня, что называется, или же это его искренняя позиция? И вообще, насколько можно, нужно и уместно в данных условиях, в данной ситуации вот такой вот показной патриотизм демонстрировать? И вообще, я посмотрела на все вот эти вот споры, какие-то там комментарии, что-то еще, и у меня, знаете, такое чувство зародилось, что сегодня быть патриотом – это какое-то вообще нелепое и неблагодарное вообще занятие, и что люди, которые вот активно демонстрируют свой патриотизм, тут же становятся объектами насмешек от окружающих.
Знаете, я отвечу вам пословицей, поговоркой, которую запомнил с ранней юности, и которую все больше и больше вижу смысла, очень глубокого смысла. Людей надо не считать, а взвешивать. Звучит странно, как-то даже и грубовато, может быть. Грубовато, потому что первоначально эту поговорку я слышал, когда кто-то лез без очереди. А сейчас у нас, нет, у нас бывают очереди в магазинах иногда на кассу. А тогда просто повсюду были очереди. И какой-то дядька пытался что-то купить без очереди. Не иначе, как бутылку водки, наверное, а может что-нибудь еще. И его женщины, как полагается, в очереди стоят, мужики не особо стоят. А тут дядька лез, ему говорят, ну ты не видишь, куда ты прешься, видишь, сколько народу. А он говорит, женщина, людей надо не считать, а взвешивать. Ну, может быть, он был толстый очень, я уж не знаю. Но главное, дорогие мои, что когда мы читаем эти миллионы, миллионы, миллионы просмотров, миллионы там чего-то, комментариев, ну припоминайте вот это, что людей надо не считать, а взвешивать. А вес человека, он между человеком и Господом Богом. Вот так. Вот мы-то этого веса не видим. Но кроме того, еще есть другое соображение. Что все эти вот комментарии, там еще какая-то дрянь, которую обвиняют в патриотизм, что патриотизм не то, не сё. И это, понимаете, дорогие мои, это же все продукт манипулирования в информационном пространстве, в интернете, говоря более конкретно, вполне такими, так сказать, целенаправленными нашими оппонентами или врагами, лучше бы сказать, которые получают деньги немалые за то, чтобы, за то, что они воздействуют на нашу, наше общественное сознание. Если нужно что-то обхаять, очернить, облить помоями, я хотел сказать по-другому, облить помоями или наоборот обелить, приукрасить, защитить, ну, на это выделяются соответствующие средства. Садятся люди, которые кумекают в этом деле, в интернет-рекламе, или как он там зовется, какой-то там... Ну, когда рекламируют нижнее белье, ну, то же самое ровно. Такая вот фета, как она, этикетка, ярлычок на нижнем белье, вот его надо покупать, а ну, гораздо лучше, чем другие. И все за это платятся деньги, и всегда находятся люди, которые легко на это ведутся с той или иной степенью легкости. И все, в кавычках, в порядке. Но когда уже тут идет что-то более серьезное, чем нижнее белье или даже носки. Носки я недавно покупал в одном простом магазине. Да, значит, тут уже деньги другие, энергия другая и все остальное. Я запомнил, кстати, это было у вас в городе. Я, по-моему, вам даже рассказывал об этом. И расскажу еще разок. Давненько было еще. Ну, война информационная-то, она давно идет, а вот эти нынешние события, да, еще даже и в задумке их не было. Вел я беседу с одним, у вас когда был в Екатеринбурге, с каким-то человеком очень приличным на телевизионной студии в эфире, и мы с ним разговаривали о том другом, и он замечание такое сделал, что вот вы смотрите, вот церковь в интернете или в информационной среде, ведь у вас же меньше гораздо аудитория, чем вот там какого-нибудь клоуна или шута, или кого-то там еще, не знаю, неважно. Вот он с кем-то сравнил церковную аудиторию и нецерковную. И сравнение было не в пользу церковную. И вот тут я, конечно, сразу и припомню, что людей не считают, а взвешивают. Но сказал ему по-другому. Я говорю, да, говорю, аудитории, количество людей, оно совсем бывает разное. Если возьмете порнографический сайт, там будет еще гораздо больше зрителей благодарных, которые еще к тому же денежки несут в плювики за то, что им там кое-что показывают. Самое интересное было в самом... Вот после моей реплики товарищ этот, профессионал, со мной спорить, не стал ни одной секунды и быстро переключил разговор на совсем другую тему, чтобы уважаемые зрители и слушатели, вот вы в их числе, не концентрировали свое внимание на этом малоприятном, но очень существенном факте. Очень существенном факте. В том, что цифры, которые нам тут показывают, демонстрируют, которые, может, в самом деле существуют, ровно ничего не значат. Ровно ничего не значит, кто играет в ней роль, кто существенно влияет на нашу гражданскую политическую жизнь. Вы, уважаемые слушатели нашего радио, вы жители Екатеринбурга, вы православные верующие, или, по крайней мере, люди, которые сознают себя русскими патриотами, верующими людьми, сознательными людьми, нравственными людьми, люди, которые голосуют, участвуют в политической жизни. Вот вас-то как раз и спросит Господь, вас должны взвесить и скажет, вот вас, людей мы не считаем, а взвешиваем, вам вес дан, как вы его отработали, как вы его реализовали в этой общественной среде, в этой гражданской смуте некоторой, которая, ну, так сказать, море волнуется, как в этом волнующемся море вы себя ведете.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Программа «Точка зрения» завершена, и в ней принимал участие писатель, миссионер и известный публицист, а также клирик Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий Маркиш. Он был с нами на телефонной связи, а у микрофона была Мария Заостровных. Я как раз с вами не прощаюсь, мы встречаемся в следующем часе в цикле «Беседы о вечном». С отцом Алексеем Долгоруковым поговорим о том, что значит духовная мобилизация.